Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Начало и концы».
Первый вариант «Нет, не мигрень» я обнаружила в тех бумагах, что остались у меня, а второй долго считался погибшим. Эренбург дал мне свою тетрадочку со стихами, и в нем-то и оказался второй и окончательный вариант мигрени. Записан он был трудным почерком Эренбурга, остальное все на машинке. Я отнесла тетрадку Харджиеву. Вот одно из его безумий. Он разброшюровал тетрадь и уничтожил листок с «Нет, не мигрень», потому что под ним была дата, а он пожелал изменить ее. «Чего хранить неграмотную запись?» — сказал он в ответ на мои упреки. В большом и в малом. Единственное оправдание советских людей – то, что они психически больны. Все больны. Одни больше, как Харджиев, потому что у них врожденная болезнь. Другие поменьше, благо приобретенный психоз. Нормальным не остался никто, такое исключается. Полвека этой жизни не могли не довести до болезни. Безумными, мне кажется, и нынешние молодые и непуганные. Одни ходят и поплевывают, другие готовятся к новой волне террора и будут убивать с не меньшей энергией, чем их деды. Пролитая кровь не научила их ничему. Запах крови сейчас почти неощутим, поэтому все может начаться сначала в несколько обновленной форме. Я спрашивала Эренбурга, откуда у него взялось пропавшее стихотворение. Он, конечно, ничего не помнил. Болезнь памяти – один из симптомов нашего психоза. Часть стихов Эренбург получил от Тарасенкова, падшего ангела, известного коллекционера рифмованных строчек, автора гнусных статей о поэзии. Я могу только сделать несколько предположений. Эренбург приезжал в Воронеж весной 1936 года. Возможно, что Мандельштам надиктовал ему несколько стихотворений, среди них и «Мигрень». Оно тогда еще не попало в полную опалу. Запись сохранилась у Эренбурга в Париже или в Москве у его дочери. Этот вариант вызывает у меня следующие сомнения. До войны Эренбург мало интересовался Мандельштамом. Ему казалось, что Мандельштам принадлежит прошлому. Сдвиг произошел позже. Во время капитуляции Эренбург отсиделся в советском посольстве в Париже и был выпущен немцами в Советский Союз, потому что действовал еще наш пакт с Гитлером. Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту. Из всех своих ссылок, неофициальных, а паспортных, я умудрялась наезжать в Москву. Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом. Ни тени иронии. Исчезла вся живиальность. Он был в отчаянии. Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты. Он переживал падение Парижа как личную драму и даже не думал о том, кто хозяйничает в Москве. В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком, не тем, которого я знала многие годы. И совсем по-новому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: «Есть только стихи, осы и все, что оси написал». Я запомнила убитый вид Эренбурга. Но больше таким я его не видела. Война с Гитлером вернула ему равновесие, и он снова оказался у дел. Единственное, что осталось от того отчаяния, это отношение к Мандельштаму, который стал для него поэзией и жизнью на фоне общего безумия и гибели. В этом перемена оказалась прочной. В остальном он постарался воскресить те иллюзии, которые помогали ему жить. Он считал, например, что после гражданской войны у нас началась разумная жизнь, и катастрофа разразилась только в 1937 году. «А как же с Мандельштамом?» – спрашивали у него. Других имен не называли, хотя список их нескончаемый, потому что знали, что к остальным Эренбург равнодушен, а Мандельштам для него – боль. Единственное лекарство от этой боли – рассуждение, что Мандельштам сам навлек на себя беду. Поведение Мандельштама было неразумное, а стихи против Сталина – плохенькие и выпадают из всего поэтического наследства. Писал бы себе про ОС, и ничего бы с ним не случилось. Это тоже точка зрения победителей, а с ними-то Эренбург и общался, пока жил в Париже. Победители работали в посольствах, приезжали в делегациях. Если вдуматься, то не судьба Мандельштама была для них случайностью, а весь 37-й год, отнявший у них плоды победы. Все, что происходило до 37-го года, считалось закономерностью и вполне разумной классовой борьбой, потому что крошили не своих, а чужих. В годы дружбы с победителями Эренбург приезжал искать в России новые, невиданное и увлекательное, и на Мандельштама не глядел. Ему казалось, что тайной этого поэта он уже овладел. Эпоха принадлежала страстному новаторству, и оно не нуждалось в Мандельштаме, потому что он не откликался на запросы времени. Растерянный Эренбург с собачкой на каменном мосту сохранил бы стихи Мандельштама. Но я не ручаюсь за своего довоенного приятеля, искателя нового и ценителя вещи и всякого новаторства, которое заметно с первого взгляда. Довоенный Эренбург мог сохранить стишок, а мог его потерять. Вопрос остается открытым. В 19 или 20 году в Коктебеле Мандельштам написал стишок «У вас потомства нет, увы, бесполое владеет вами злоба». Он не позволил мне запомнить его наизусть. Важная профилактическая мера при современных режимах – не обременять память. Делается это на всякий случай, чтобы, очутившись на Лубянке, а такое может случиться с каждым, ничего не знать и быть как младенец. Мандельштам с первых дней заботился о моей памяти, потому что знал, какая она цепкая. Он жил с полным сознанием близости большого дома и хотел уберечь меня. Ты там должна быть полной дурой и ничего не знать. Не запоминай этого, чтобы тебя не подцепили. Надо понимать, где живешь, постоянно повторял он. Эти правила годились до 37-го года. А потом факты ни в каком виде уже не интересовали. Искали только заранее запланированные. Террор, покушение на хозяина и все что угодно. Сам он тоже забыл вредный стишок. И только в Ростове у Лёни Ландсберга, маленького горбатого юриста, хранился один экземпляр вредной вещи. Лёня приезжал в Москву в 22-м году, и оказалось, что рукопись сохранилась. Я не знаю его судьбы. Скорее всего, он погиб у немцев или у нас. Больше всего шансов у любого человека на лагерь или пыточную камеру. Стишок я считала погибшим. Несколько лет назад моя подруга, с которой я жила в Калинине после смерти Мандельштама, сказала, что ко мне рвется молодой поэт из Ростова. Я уклонялась от встречи, но она его все же привела. Мы болтали и пили вино, как она вдруг сказала: «Посмотрите, как они в Ростове издают Мандельштама». Я видела 1000 переплетенных машинописных книг и равнодушно открыла 1001. Все было как всегда. Но я тут же, листая, наткнулась на полный текст потерянного стихотворения с одним, правда, искажением, которое я легко исправила по памяти. Выяснилось, что оно было записано в экземпляр стихотворений, купленных у букиниста. Вероятно, это была книга Лёни Ландсберга. Стихотворение оказалось более жизнеустойчивым, чем автор и хранитель. Наташа Штемпель написала в письме, что Мандельштам прочел ей «Нет ни мигрень» и «Ни мучнистой бабочкой у белой» похороны летчиков и сказал, что это первые подступы к неизвестному солдату. У меня есть свидетельница, подтверждающая мои показания. Почти не осталось людей, которые знали Мандельштама, а только кое-кто из совершенно случайно знакомых. Они лепят Мандельштаму по своему образу и подобию. Есть жулики, вроде Харджиева и Рождественского. Они знают все, что думал Мандельштам, и успели обо всем переговорить, чтобы написать комментарии или мемуары. Наташа Штемпель – единственный близкий нам человек и достоверный свидетель. Ее показания драгоценны. Если сохранится живое отношение к Мандельштаму, а я в это верю, пусть знают, что в памяти у этой женщины хранится многое из двух последних лет страшной жизни этого обреченного и прекрасного человека, писавшего накануне смерти стихи, изданные сейчас огромными тиражами в издательстве «Самиздат». В стихах о неизвестном солдате говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху крупных оптовых смертей, когда каждый погибает с гурьбой и гуртом, и каждый становится неизвестным солдатом, а среди них и автор. Это оратория в честь настоящего 20 века, пересмотревшего европейское отношение к личности. Человек, как известно, стал лишь удобрением для задуманного в канцеляриях социализма прекрасного будущего. У будущего есть одно прелестное качество. Оно всегда удаляется и неуловимо, особенно в тех случаях, когда оно сулит счастье. Полвека народ верил в будущее. Сейчас он как будто заинтересовался несовершенным прошедшим, которое тесно связано с настоящим. Таксисты и любители домино во дворах с почтением и любовью вспоминают былые дни. Сам поэт Тихонов твердо сказал, что при Сталине было больше порядка. Впрочем, народ ни во что не верит и ничем не интересуется. Одни спят, вернувшись с работы, другие стоят в очереди к пивному ларьку. Это славные люди, которых в случае надобности можно организовать для погрома. Кого будут бить, не знаю. Вероятно, жидов и интеллигентов. Решать буду не я. За нас думает и беспокоится начальство. В стихах о неизвестном солдате есть тема смерти в воздухе, но это уже не случайная катастрофа, как было раньше, а результат стремления к гибели опустошенных людей. Чтобы осуществилось то, что предвидел Мандельштам, нужна не только воля к убийству, но и воля к гибели, тяга к концу, к воздушной яме, к самоуничтожению, к пустоте, к небытию. Такая тяга существует. Она вполне реальна и для самоуничтожающегося зла, и для тех, кто потерял веру в бессмертие. Во второй половине XIX века додумались до глубокой и тонкой мысли, что дух есть продукт высокоорганизованной материи и, следовательно, уничтожается вместе с ней. Странно, но именно эта мысль вызвала неслыханный прилив гордости, хотя чего бы тут, казалось, гордиться. Гордый человек воплощался в тысячах обликов, стоял между шкафом и печкой, уподоблял себя стервятником, боролся с морозом, проповедовал сверхчеловеческие идеи, управлял народами и бросал войска на соседей. Он неслыханно вырастал, а затем вдруг сжимался и выглядел вроде крохотули грибка. С ним происходил фокус, как на мозаике на одной из станций метро. Я ходила под этой мозаикой как безумная, потому что Сталин, изображенный во весь рост на потолке, с одного места выглядел великаном, а при переходе на другое уменьшался до размеров человека-яйца, когда нельзя отличить галстук от пояса. Я опомнилась, заметив, что на меня начинают оборачиваться. Задержись я еще немного, меня бы уволокли на Лубянку по обвинению в чем угодно. Такова была форма организованного погрома в те дни. Скорее всего, меня бы обвинили в покушении на вождя. Реального обвинения, взрыв надежды при виде того, как на мозаике уменьшается отец народов, формулировать бы не посмели. Мандельштам говорил, что уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели, но, стыдясь признаться в терроре, привешивают каждому дело с фантастическими обвинениями. Гордыня подстрекала людей к убийству и к самоуничтожению. И в этом самая существенная черта настоящего 20 века. Они доносили друг на друга и на самих себя и чувствовали себя при этом гордыми людьми. Только убийцы и самоубийцы, если посмотреть с нужного ракурса, уменьшаются до размера булавочной головки, хотя многим кажутся великанами. Когда писали стихи о неизвестном солдате, уже надвигалась Вторая мировая война. Меньше всего в нее верили газетчики, непрерывно трубившие о предстоящей решающей схватке между старым и новым миром. Реально она стала ощущаться после пакта с Германией. При жизни Мандельштама он не дожил на воле до пакта с Гитлером, но предчувствовал его, а я ему не поверила. Что ты выдумываешь? Жизнь казалась такой невероятной и неправдоподобной, что будущего ждали, чтобы избавиться от настоящего. Так жили и мы. Но когда в стихи ворвалось предчувствие будущих войн, нас это удивило. Мы знали, что для нас будущего нет, и каждый прожитый день – чудо. Чего уж беспокоиться о будущем, когда нас не будет, смеялась я. Брось своего солдата. Стихотворение так овладело Мандельштамом, что освободиться от него он бы не смог, даже если бы захотел. Оно приняло окончательную форму только в Савелове, в стоверстной зоне под Москвой. Не помню, там или потом в Калинине, он, просматривая по своему обыкновению газеты и читая между строчками, вдруг сказал: «Кончится тем, что мы заключим союз с Гитлером, а потом все будет, как в солдате». Можно ли было этому поверить? Мандельштама мучила мысль о земле без людей. Она впервые появилась в обреченном городе Петербурге, а в Воронеже прорвалась еще в стихах о гибели летчиков. «Шли нестройно люди, люди, люди. Кто же будет продолжать за них?» Я заметил, что ключевая строка, в которой сгустилось смысловое напряжение, всегда появляется последней. Это, конечно, не значит, что она последняя по счету в стихотворении. Словно поэт долго отстраняет от себя прямую мысль и высказывание, хочет обойтись без него, увильнуть, борется, пробует промолчать и, наконец, сдается. Тема дана уже в первой услышанной строчке, а разрешение темы в той, что приходит последней. В стихах о летчиках последней пришла последняя строчка стихотворения. Вопрос о том, что станется с человеческим делом, если не будет людей?
Вот дароносится, как солнце золотое повисло в воздухе, великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык. Взять в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение — торжественный зенит. Свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится. Все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Вечный жид».
Мандельштам убеждал меня, что тяга на юг у него в крови. Он чувствовал себя пришельцем с юга, волею случая закинутым в холод и мрак северных широт. Мандельштам и по метрике Осип, а не Иосиф, никогда не забывал, что он еврей, но память крови была у него своеобразная. Она восходила к праотцам и к Испании, к Средиземноморью, а скитальческий путь отцов через Центральную Европу он начисто позабыл. Иначе говоря, он ощущал связь с пастухами и царями Библии, с александрийскими и испанскими евреями, поэтами и философами, и даже подобрал себе среди них родственника, испанского поэта, которого инквизиция держала на цепи в подземелье. «У меня есть от него хоть кровинка», — сказал Мандельштам, прочтя в Воронеже биографию испанского еврея. Узник непрерывно сочинял сонеты и, выйдя на короткий срок, записал их. Затем он снова был посажен на цепь, повторный арест, и опять сочинил груду сонетов. По-моему, он выбрал сонетную форму, потому что чем строже форма, тем легче запомнить стихи. Память у испанского поэта была еще лучше, чем у Мандельштама, так как он годами помнил их и, вероятно, даже не записывал. Мандельштам же под конец начал забывать собственные стихи. А может, в подземельях инквизиции было легче, чем в наших лагерях? Я что-то не слышала, чтобы у нас в лагерях сочинялись стихи, только вирши. Зато выпущенные, спасшиеся, помнят и ценят свои вирши. Они спасли жизнь тем, кто ворочал их в уме. Я часто думаю о том, есть ли во мне хоть ген, хоть кровинка, хоть клетка, соединяющая меня, если не с праотцами, то хоть с гетто старинных испанских или немецких городов. Кто его знает, может и есть. Иначе откуда бы взялась стойкость, которая помогла мне выжить и сохранить стихи? Для этого требуется маниакальное упорство, воспитанное столетиями бедствий, преследований, погромов и газовых печей, которые закаляют душу и усиливают жизнеспособность. Как-нибудь уж доживу свой век, вспоминая русскую стойкость Ахматовой, которая хвасталась тем, что довела до инфаркта всех прокуроров, произносивших обвинительные речи ей и ее стихам. «Я глохну от зычных проклятий, я ватник сносила дотла». В первой половине нашего проклятого века появилось много людей с чувством прародины несколько иного свойства, чем у Мандельштама. Один человек, врач из семьи врачей, на опыте познавших как мирские костры и подземелья инквизиции, рассказал мне про свою встречу с людьми нового склада. Сразу после капитуляции Германии он, военный врач с погонами и в чинах, поехал для демобилизации в один из городков, только что отошедших к Польше. Он втиснулся в общий вагон, забитый до отказа, и подумал, что ему придется простоять всю дорогу. Вдруг его окликнул рослый детина в штатском, умеренно оборванный, как все после войны. Он предложил товарищу капитану медицинской службы занять место у окна, откуда он тотчас согнал другого штатского и тоже обтрепанного человека. Незнакомцы перекинулись с своим врачом несколькими словами, они говорили по-русски, но с каким-то странным акцентом. Был задан вопрос, когда врач думает вернуться на станцию, где сел на поезд. Врач не знал, насколько задержится, но незнакомцы заверили, что непременно встретит его, когда бы он ни приехал. На одной из промежуточных станций врач вышел, а с ним и тот, кто окликнул его и усадил у окна. Станционное помещение было переполнено, и только возле буфета нашлось местечко, чтобы пристроиться и отдохнуть. Незнакомец заказал 4 кружки пива, какую роскошь можно было получить в тех краях, 2 взял себе, а 2 предложил врачу. «Вы скоро поймете, кто мы», — сказал он. К нему подошел человек, которого он представил как брата, и только тогда врач понял, что незнакомец еврей. И по акценту, и по виду его можно было принять за кого угодно, но внешность брата сомнений не вызывала. Это единственное, что пока узнал о нем врач. На обратном пути врач вышел на станции, и действительно его поджидала на платформе кучка людей. Они знали, что у врача нет знакомых в этом городке, и пригласили его к себе. «Идем, посмотрите, как мы живем. Переночуйте у нас. Нам ничего от вас не нужно, мы встретились и разойдемся, но вы нас, может, еще вспомните». Врач пошел с ними. Городок был обклеен плакатами, призывающими евреев возвращаться на прародину. Незнакомцы привели врача в почти пустое барачное помещение и пригласили поужинать. Трапеза была общая, подали свинину. Хозяева обратили внимание гостя, что среди них нет ни одной женщины. При немцах они скитались в лесах с партизанскими отрядами, а семьи, родители, жены, дети были перебиты фашистами. Чужие друг другу они впервые встретились в этом бараке, куда съехались со всех концов Польши. Здесь они дожидались отправки на прародину. Их объединяла только общая судьба – леса, отряды, погибшие семьи. Они показали врачу местную газетку. В городе, где они находились, недавно была сделана попытка устроить погром, но кончилось тем, что убили 3 погромщиков. Евреи, прошедшие школу сопротивления, сказали врачу: «Мы знаем, как вы, советские евреи, относитесь к этому. Вы верите, что вы равноправные. Вы не испытали на опыте то, что испытали польские евреи. Но от этого никуда не уйти. Это все равно ждет и вас. Хорошо, если обойдется. Но надежд на такой исход нет. Хорошо, если вам не придется вспоминать наших слов. Но, скорее всего, вы их вспомните». Военный врач действительно считал себя равноправным. Но ему действительно пришлось вспомнить этот разговор. Дело врачей, к счастью, закрытое весной 1953 года, рассеяло иллюзии. И в этом случае только собственное столкновение с жизнью, только разбитый лоб и пролитая кровь помогает людям осознать, что происходит у них на глазах и чего они не хотят видеть. Если жмут масло из соседа, это их не касается. Слепота – особенность нашего времени. В нее спасаются, чтобы не омрачать жизнь. Меня возмущают слепые, но втайне я им сочувствую. Надо ведь себя поберечь, иначе рассыпешься на куски и потом ничего не собрать. В данный момент я выключилась из текущей жизни. Начисто ослепла и не понимаю, что так волнуются те, кто помоложе. Все, что их тревожит, чистая мелочь по сравнению с тем, что выпало на долю старших поколений. В моем доме 100 квартир, и все хозяева на месте, чего же беспокоиться. Пока меня самое не уведут из дому, я не позволю себе поддаться тревоге. Она мешает жить и думать. Я прошу только помнить, что моя слепота вполне сознательная. Зрячий становиться сейчас я не хочу. Затыкаю всем рот, не вижу и видеть не хочу, потому что сыта по горло всем виденным. В этом и заключается разница между мною и слепцами прежних поколений. Они даже не подозревали о своем увечье и непрерывно хвастались зоркостью. А зрячих тогда считали слепыми и непрерывно издевались над их мнимым увечьем. Люди старших поколений, читая мою первую книгу, обвиняют меня, что я не жила жизнью своих сверстников и потому не упомянула челюскинцев и стахановцев про постановки Мирхольда, гениальные фильмы с коляской, галушками и концом Петербурга, а главное – мощную индустриализацию страны, блеск литературоведения и бессмертные романы, написанные в годы великих свершений. Кому что? Но я отворачиваюсь от карнавала всех десятилетий нашего века, потому что у меня сильно развито чувство газовой камеры, лагеря, застенка и гнусной литературы, знающей, что надо видеть, а на что следует закрывать глаза. Я ведь вдова Мандельштама, которого и сейчас ненавидят с такой силой, будто он жив и ходит по улицам.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.